Давайте начнем. Наша недельная глава, парша Трума, открывается следующими стихами. «И говорил Господь, обращаясь к Моше, так: скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня от каждого человека, добровольное пожертвование от всего сердца. Возьмите приношение для меня». Дальше идет длинный список приношений. «И построят мне святилище, и я буду пребывать среди них». Сегодняшний урок построен по идеям Рав Моше Шапира. И по одному из уроков, который он читал на эту главу примерно лет 7 тому назад, Рав Моше Шапира говорит, последний стих: «Васули Мигдаш, Вешаханти Бесохам, и построят мне святилище, и я буду пребывать среди них». Да, идея того, что построить мне святилище, это повелительная заповедь. Это повелительная заповедь, обязывающая весь Израиль, такая же, как любая другая заповедь. То есть, по идее, заповедь должна обязывать. Но обратим внимание на наши стихи. Второй стих в нашей главе: «Скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня от каждого человека, добровольное пожертвование от всего сердца, возьмите приношение для меня». И вот это уже само по себе сложная штука. Потому что, извините, если мы обсуждаем с вами заповедь, так какое может быть добровольное приношение? А и заповедь должна обязывать. А если вы говорите, что вы хотите добровольное приношение, так при чем тут заповедь? Обратите внимание, интересно, что заповедь обязывает обычно, как бы это ее традиционный контекст. Даже в этом контексте мудрецы замечают, что слово «приношение» повторяется 3 раза, и говорят, что 2 раза связаны с приношением по полшекеля. Эти полшекеля обязывают точно так же, как и любая другая заповедь, и в количестве, и в том, что каждый все-таки должен давать, и так далее, и так далее, и так далее. В чем идея 3-го вида приношений, который связан с желанием человека? С каких пор, господа, заповедь связана с желанием? Вот это принципиальный вопрос, на который мы с вами сегодня постараемся ответить. Мишкан по-русски обычно переводит это как «скиния завета», переносной храм, которые евреи построили и пользовались им сначала в пустыне, а потом еще 440 лет, когда вошли в землю Израиля, пока царь Шломо не выстроил первый храм. Вопрос, который спрашивают все мудрецы про Мишкан, это какая у него была функция, для чего его построили? Этот вопрос – это спор между Рашей и Рамбаном, который на самом деле, видимо, только повторение спора мудрецов времен Талмуда, тому как это спор между двумя мидрашами. Рамбан, опираясь на Медраш Танхума, учит, что идея Скинии Завета, идея Мишкана – это продление Синайского откровения. Смысл Синайского откровения был в 2 его разных аспектах. У него был первый аспект, связанный с раскрытием славы Творца. И то, что мы знаем, что во время Синайского откровения, да, Всевышний открытым образом раскрылся перед евреями, Всевышний показал, как весь мир на самом деле в каком-то смысле есть его раскрытие. И второй смысл Синайского откровения – это дарование Торы. Рамбан вслед за Медраш Танхума учит, что и то, и другое можно было найти сначала в переносном храме, а потом и в постоянный храм. То, что это было в переносном храме, видно из нашей же недельной главы. 25 глава, 22 стих, говорит так: «И я, имеется в виду Всевышний, буду являться тебе», имеется в виду Моше Рабейну, «и я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой поверх крышки, между 2 керувим, которые на ковчеге свидетельства, все, что я буду повелевать через тебя сынам Израиля». То есть, место, из которого Моше Рабейну учил Тойру, место, из которого в нашем мире эманирует божественное присутствие и Тойра сама по себе, это место, это между керувами поверх крышки. То есть, то, что мы видим, это то, что Мишкан – это место, где раскрывается божественное присутствие. И Мишкан – это место, где даруется Тойра. Это прямое продолжение Синайского откровения. Точно так же видно и из, как бы, из постоянного храма, это видно из стиха пророка Ишаи. Мы говорим его, когда вынимаем Тору из шкафа. «Ки мицион тейце тойра», потому что из Сиона выйдет Тойра. Сион – это другой язык, да, другой язык для, для храма, для храмовой постройки. Храм – это источник Торы, храм – это источник божественного присутствия, он естественное продолжение Мишкана, а Мишкан – естественное продолжение Синайского откровения. Именно поэтому учит Рамбан, что заповедь построить Мишкан была получена евреями сразу после Синайского откровения. Как мы уже сказали, Рамбан опирается на Медраш Танхуму, но подавляющее большинство решений, мудрецов, они опираются на Медраш Седер Олам Раба, и Раши, самый известный, несомненно, среди них, и объясняют, что Паршиот, Трума и Тецаве, которые говорят о создании Мишкана, были даны в Йом-Акипурим. Они были даны только когда Моше Рабейну спустился с горы в третий раз. Теперь, если бы мы сами не отодвинули себя от Синайского откровения, когда мы построили теленка по Раши, то весь мир был бы вместилищем божественного присутствия открытым образом. То есть каждое место, где мы были бы, да, так же, как были эти 40 дней между Синайским откровением и постройкой теленка, куда бы ни приходили евреи, божественное присутствие раскрывалось им там. То есть центральное место, в котором божественное присутствие должно было раскрываться, по Раши, по идее, просто не нужно.
И еще раз что?
Попробуем повторить. То, что мы сказали, Рамбан учит, что Мишкан – это место продолжения Синайского откровения. Это место, куда можно было прийти, потрогать, пощупать божественное присутствие открытыми руками. Раши учит, что если бы они теленка не сделали, то для них таким местом могло быть теоретически любое место в творении. Божественное присутствие открытым образом по Раши открывалось им всюду, независимо от того, где они находились после Синайского откровения.
Ясно, что нет,
если... Пока они теленка не построили, любое место могло быть местом божественного присутствия. Именно поэтому Раши учит, что если бы они теленка никогда не построили, то заповеди о постройке Мишкана, видимо, никогда бы не были даны, было бы просто не нужно. То есть... принципиальный момент, да, мы несколько раз говорили с вами о разнице между первыми и вторыми скрижалями. Если бы мы не построили теленка, то Синайское откровение был бы праздник, который был бы всегда с тобой. Оно было бы всегда с нами. И навечно было бы запечатлено на наших сердцах и на наших умах. Теленок отодвинул нас. И после этого нам нужно прикладывать массивные усилия для того, чтобы хоть как-то пробудить в себе ощущение этого самого Синайского откровения. Это тяжелейшая работа, но когда-то так не было. Попробуем копнуть здесь немножко глубже и потрогать эту позицию Раши чуть-чуть-чуть глубже. Постройка Мишкана включала в себя некий уникальный аспект. А в отличие от всех остальных заповедей, вот эта заповедь требовала наличия некого уникального аспекта, которого больше нигде не было. Гемора Брахес на 55-м листе с первой стороны говорит, что Бецалель, человек, который строил Мишкан, должен был знать, как были соединены буквы в создании неба и земли.
А я слышала, что Моше не знал, как это делать, и побросал золото и сделался сам.
Только Минойр. Только Миновер. С Миновера есть такой Медрош, это правда, да. Моше Рабейну никак не мог понять, говорит Медрош, о том, как ему сделать Миновер, несмотря на то, что ему там на Синае многократно показывали. В конце концов Всевышний махнул рукой и сказал: «А, возьми кикар золота, брось ее в огонь, и выпрыгнет тебе Миновер». А Седер — это глубокий Медрош, его, как всегда, надо хорошо и осторожно разбирать. Очевидные параллели с созданием теленка, для тех, кто понимает. Да, теленка, есть медрош о том, что теленка сделали точно так же, просто схватили золото, туда бросили, выскочил теленок. Это сейчас не наша тема, но весь остальной мишкан, то, что мы знаем, Бецалель делал его. И, видимо, для того, чтобы сделать мишкан, ему нужно было знать, как соединяются буквы в творении неба и земли. Не очень понятно только для чего. Причем, как бы, мишкан к созданию неба и земли не очень ясно. Хохомим в Мидраше и в Шмойс Раба, и в Бамидбар Раба проводят явную, совершенно открытую параллель между мишканом и творением. Классический пример. Псуким учат нас о том, что в субботу еврей должен отдыхать. В частности, когда Всевышний появляется на Синайском откровении и говорит нам, что мы должны в субботу воздерживаться от работы. Он говорит: интересно, помни день субботний, чтобы осветить его. Это 20 глава, начиная с 8 стиха. «Шесть дней работай, делай всю работу свою, а день седьмой суббота, Богу Всесильному твоему не совершай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в воротах твоих, ведь шесть дней творил Бог небо и землю, и море, и все, что в них, и створил покой в день седьмой, поэтому благословил Бог день субботний и осветил его», то есть выделил его. Очевидно из контекста, что Тойра хочет, чтобы в субботу еврей воздерживался от работы. Потому как, так же как Всевышний воздерживался от акта творения в субботу, так же еврей должен воздерживаться от творения в субботу. Только совершенно не очевидно из этого контекста, что такое конкретно работа в субботу. Из 39 классов работы, которые Талмуд описывает в законах субботы, только одна открытым текстом названа в Пятикнижии. Это запрет разжигать огонь. Откуда берутся остальные 38? Мудрецы Масехет Шаббат на 31 листе со второй стороны выводят все остальные классы работы из строительства мишкан. Смысл. Мишкан — это на самом деле в каком-то смысле микрокосм творения. Мишкан — это концентрированное творение. Так же как хохомим говорят, что все, что есть в мире, есть в мишкане, все, что есть в мишкане, есть в мире. Мишкан — это как бы маленькая концентрированная система, которая включает в себя все творение как таковое. И наоборот, она соответствует творению. Да? То есть получается, что постройка мишкана — это человеческий аналог творения мира. Еще мы видим, что творение мира было создано с неким условием. Это можно увидеть, если внимательно посмотреть на стихи в Пятикнижии, которые описывают первую неделю творения. И там сказано: «И был вечер, и было утро, день один, а потом и был вечер, и было утро, день второй, и был вечер, и было утро, день третий». То есть шини, шлиши, а третий, потом четвертый, реви, пятый, хамиши. Про шестой сказано: «Вейгиэри вейвойкер йом га шиши». То есть был вечер, было утро, конкретно шестой день. Гемора, когда обсуждает это в Масехет Шаббас, говорит, что имеется в виду конкретный шестой день, шестой Сивана, день дарования Торы. То есть, по Талмуду стихи должны читаться следующим образом. Да, и был вечер, и было утро, шестой день месяца Сиван, то есть день дарования Торы, и завершены были небо и земля со всем воинством. То есть смысл – это то, что завершение неба и земли пришло не в тот момент, когда Всевышний закончил творение к концу шестого дня, а в тот момент, когда евреи приняли Тору у горы Синай. Вот это то, на что намекает буква «Га», квалифицирующая шестой день, как конкретный шестой день, который Тору намекает. Смысл, как мудрецы объясняют это в Масехет Шаббес, это в момент создания земли и неба Всевышний положил как бы условия, предварительные условия для их существования, в самый как бы источник их создания. Это предварительное условие заключалось в том, чтобы евреи приняли Тору на горе Синай. Это означает, что в тот момент, когда мы сделали теленка, теленок фактически это материализация нашего неприятия Тор. Мы аннулировали свое принятие Тора как таковое. Это одна из причин, по которой Моше Рабейну должен был разбить Луха с под горой. Те первые скрижали, которые были сделаны Всевышним, да, которые были made in Творец, и на которых была надпись Всевышнего, эти скрижали Моше Рабейну разбил под скалой, мы никогда их не получили. В то состояние, в котором мы были в момент Синайского откровения, после теленка мы больше не вернулись никогда. Мы получили второй лухос, мы получили вторые скрижали. Но эти лухос не позволяли сделать очищенным от зла, очищенным от преступления, очищенным от теленка все творение. А только позволяли сделать один маленький уголок в творении, который был бы абсолютно очищен от зла. Маленький уголок в творении, он как раз и был мешкан. То есть мешкан фактически, мешкан реальности вторых скрижали, по Раши, это место, единственное место в творении, которая чистая от преступления Золотого Тельца. То есть это мир без преступления. Это мир в том незапятнанном, незагрязненном виде, в чистом виде, который Творец создал, который он хочет видеть. Это единственное такое место во всем творении. Есть несколько идей, которые можно здесь увидеть. Давайте попробуем просто сначала суммаризовать то, что мы только что сказали. Обратим внимание, что мы только что объяснили, почему мешкан – это место искупления. Да, мешкан – это место, в котором поколение, которое уничтожило ясность видения мира, получило возможность обрести ясность видения мира в одном конкретно взятом месте. Потому что для того, чтобы очистить все, нужно начать с какого-нибудь маленького места и очищать от него. И Всевышний дал им возможность это маленькое место получить. И второе, мы получили ответ на вопрос, почему Бецалель для того, чтобы производить мешкан, должен был знать, как соединялись буквы при сотворении неба и земли. Потому что мешкан на самом деле и есть полное абсолютное соответствие этому самому сотворению неба и земли. То есть, то, что мы сказали, постройка мешкана – это человеческий аналог творения мира. И так же, как Всевышний сделал мир, также Бецалель должен был делать мешка.
Мы сейчас этого не знаем, да? Мы не знаем, как соединялись эти буквы.
Мы с вами не знаем. Я и вы не знаем. Но это не значит, что никто не знает.
Поэтому это, в принципе, отвечает на мой вопрос. То есть мы формально, да, я нигде не нашел, чтобы нам запрещалось построить, еще раз попытаться построить мешкан.
Есть некое прямое запрещение, оно вытекает просто из того, что для того, чтобы построить мешкан, нужно слово Бога. Нужно живое пророчество, ничем не прерванное. И это большой фокус, потому что получить пророчество сегодня невозможно. это в каком-то смысле мертвый круг, потому что мы тут говорили уже в каком-то месте, мы это дело затрагивали, о том, что невозможно получить пророчество без храма и невозможно построить храм без пророчества. И мертвый круг решается тем, что пророк Илияху, он никогда не умер. И он стал пророком еще при первом храме. И это его пророчество будет началом постройки третьего храма, а не наоборот.
То есть как-то не умер.
Ильягу?
Напомните, пожалуйста, забегая просто вперед. Постройка первого храма была связана с тем, что мы потеряли Мишкан?
Нет. Первый храм, царь Давид все время страдал по поводу того, что он живет в дворце, а Всевышний живет в переносной, как он говорил, мой сложный перевод на античный украинский, да, в переносной хатынке. Это не очень хорошо, да. И царь Давид все время, он очень стремился храм построить, он пытался дать Всевышнему некую перманентность существования, то есть чтобы это место было не переносным, а перманентным, и чтобы место святости, с которым был связан храм, оно было связано не только с нами, но и с самим местом, да, Иерусалим это уникальная, выделенная для этого точка. Но фокус заключался в том, что по неким причинам царю Давиду построить храм не дали, и делал это царь Шломо. Он строил его исключительно по пророчеству. Точно так же и второй храм тоже строили по пророчеству, потому что мужи Великого Собрания включали в себя последнее поколение пророков, Эзра, который по одному из мнений был пророком Малахи. Также там были Захарий и Хагай в этом же собрании, да, которые все оставили пророческие книги. Второй. Ну, есть был Захарий в первом храме, был во втором. Это разные пророки.
Кровь кипела около.
В первом. Кровь кипела у Захария бен Йехаяд.
А ты говоришь про второго.
Я говорю про второй. Это пророк Захария, другой пророк.
На моем уровне, читая эту недельную главу, план настолько ясный, настолько четкий, что с инженерной точки зрения просто
Нет, смотрите, у нас сегодня есть реконструкция Мишкана. Реконструкции Мишкана нету проблем построить. Пожалуйста, мы сегодня можем, даже компьютерные программы хорошие есть сегодня. А?
Они существуют?
Да, конечно. Ну, я не думаю, что что-нибудь кто-нибудь такое делал в живом размере, но мини-размер, несомненно, существует. Эта штука жутко полезная, потому что особенно там мальчишкам, которые пытаются учить эти паршиот, посмотреть глазками на то, как выглядел, да, посмотреть глазками на то, как выглядело это все в реалии, оно гораздо более инструктивно, чем читать стихи из Пятикнижия многократно. То есть лучше один раз.
Очень интересно, я сделал еще, что это, знаете, посмотрите, если это можно живем посмотреть.
Можно. Я видел своими глазами, приезжал дядечка к нам в Ешиву с компьютерной презентацией, который на второй храм построил компьютерную модель. И у него слайды были интересные, много чего всякого интересного рассказывал. То есть, в принципе, от Мишкана тоже есть модели, книжка есть даже неплохая сегодня, в которой можно это все посмотреть.
Даже детские модели продают.
Если кому интересно, отдельная тема для разговора, напишите или позвоните после субботы, мы с вами пересечемся, я могу или принести, показать, или что-нибудь такое. Эта тема вполне открытая. Другой разговор, да, то, что вы поднимаете, это запрещение строить его здесь, сегодня, сейчас, это другой разговор, потому что, у нас есть некий злобный фокус вообще сегодня подниматься на храмовую гору. Не потому, что это связано с арабами, которые там сегодня обитают, а потому, что это связано с запрещением мудрецов поколения. Потому как известная вещь, что святость храмовой горы, она не уничтожилась в результате уничтожения храма. То есть это означает, что еврей в состоянии духовной нечистоты, попадающий на храмовую гору, подлежит отсечению души, если он знает, что он делает. Это злобный фокус, потому что очиститься сегодня от от духовной нечистоты невозможно, пока нету красной коровы. Да? Это то, чем мы использовали для того, чтобы от нечистоты очищаться сами. То есть, как бы, есть несколько технических...
Я отвлекаю вас, но то, что вы говорите, на самом деле, ближайшую игра или подниматься на... Подойти к стене плача — это большая ответственность.
Подойти к стене плача — нет. А подняться нужно. Стена плача не на храмовой горе. Стена плача под храмовой горой. Она ее поддерживает, чтобы она не обвалилась от оползня. Ее для этого там построили. Есть некое заблуждение популярное о том, что западная стена — это стена храма. Это неправда. Стены храма они исправно разрушили. Но у храмовой горы была опорная стена. Та стена, которую построили для того, чтобы не был оползень на горе. И вот от этой стены было четыре части, и они разрушили только три из них. Четвертая, западная, осталась стоять. То тема отдельной беседы, почему именно западную Всевышний выбрал, чтобы она стояла, то это отдельная тема, отдельный разговор, не на сегодня, как-нибудь, дай бог, поговорим об этом. Но как бы мы говорим с вами сегодня, ну, как бы сейчас, храм если строить, так его нужно на горе строить, а не под горой. А на горе это большая проблема строить, потому что мы туда не можем подойти. И есть запрет мудрецов как бы не только подниматься на гору сегодня, а есть запрет мудрецов даже в туннелях, которые под горой, ходить. И как бы там очень тонко и очень осторожно размерены все места, до которых можно доходить, и там за них там висят всякие соответствующие знаки по туннелям, чтобы за них люди не ходили без дела, как бы, ну и так далее. Как бы. То есть это все как бы, это технические проблемы, и есть нетехническая проблема, связанная с тем, что храм строится только по слову пророка. И третий храм пророчества, о его размерах уже дано. Оно фиксировано, у Йехезкеля оно есть, оно четко записано. Но проблема в том, что там есть некие проблемы его понять. И поэтому как бы, его без пророчества открытого тоже понять невозможно. То есть, как бы, пророчество было дано, оно есть, но как бы, разобраться в нем полностью досконально, чтобы сделать из него инженерный чертеж, да, как бы, для этого нужно объяснение пророчества, которого у нас сегодня нет. Поэтому как бы, в силу большого количества разных условий как бы, мы просто не можем сегодня начинать строить храм. Да? Для этого много чего всякого другого разного надо сделать. Сейчас, кстати, хорошее место остановиться и сделать паузу. Если есть другие какие-то вопросы, то пожалуйста. Окей, хорошо. Пойдем дальше. Я просто, чтобы мы не потеряли ни дискуссии, давайте повторим то, что только что было сказано с начала урока, чтобы восстановить картинку. Центральный вопрос, за которым мы охотимся, это как понять заповедь, которая связана не с обязаловкой, а заповедь, которая связана с желанием человека. Да? Это что мы сказали, по Раши и по большинству мудрецов, центральная функция Мишкана, о котором эта заповедь была дана, да, это Мишкан, это микрокосмос творения, который восстанавливает, Мишкан — это микрокосмос творения, который в каком-то смысле начинает восстанавливать статус-кво. То есть то, что мы уничтожили теленка, мы получаем возможность переконструировать и начать очистительный процесс творения, который мы сами загрязнили. И Мишкан — это то первое место, которое как бы оно чистое, оно ничем не запятнано с точки зрения наших преступлений. Окей. И это объясняет, да, в чем связь того, почему Бецалелю нужно было знать, как соединяются буквы в создании неба и земли. Потому что так же, как творение, это создание букв, которые собираются в небо и землю. Точно так же и Мишкан, микрокосм творения, это тоже создание неба и земли, только на уровне человека, а не на уровне Творца мира. Окей. Мишна в Пирке Авот говорит, что все, что сделал Всевышний, все сделал для своей славы. Сложная концепция на иврите слова «кавод», которое мы тут перевели словом «слава», оно включает в себя не только славу, но и почет, и признание в каком-то смысле. Да? Очень такое емкое слово. И другое объяснение тоже дают наши мудрецы, для чего Всевышний сделал творение. Не только для своей славы, да, а параллельное объяснение это для того, чтобы поделиться добром. Говорят мудрецы, да, Всевышний он тов, добрый или хороший. И природа тов, природа добра, это делает добро. Классический вопрос, который задают наши мудрецы, да, в современном толковании, только немножко в современной одежде. Если взять какого-нибудь доброго человека и посадить его на необитаемый остров, где даже животных никаких нету, так извините, в чем будет заключаться его доброта? Да? Доброта, как мы ее воспринимаем, это активное качество. Оно требует реализации, оно требует объекта реализации. И поэтому да, Всевышний создает творение для того, чтобы поделиться в каком-то смысле. Так вот, очевидно, что самое большое добро – это само существование, это сама жизнь. И соответственно человек, который испытывает как бы, да, чувство жизни, это самая сильная, самая мощная сенсация, которую можно... Ну, как бы сенсация чувства, самое сильное, самое мощное чувство, которое можно внутри нашей реальности потрогать. Если жизнь человека висит на волоске, и он уже с ней попрощался, и даже Шмаэстро успел прочитать, и тут вдруг все переворачивается, и вместо того, чтобы умереть, да, меч, который был готов отсечь ему голову, снимает с его плеча. Вот первых несколько мгновений после того, как он поймет, что произошло, да, это мгновение потрясающего, ничем не разбавленного чувства феноменального подъема, феноменальной радости. Да, это чувство жизни. И для того, чтобы сравнить то, что мы получим в мире грядущем, да, хотя бы подумать о том, что вот такое чувство, которое внутри природы этого мира из-за природы человека начинает угасать уже во второе мгновение своего существования, там обновляется постоянно. Олам Хаба, будущий мир, это мир открытого проявления Всевышнего, это мир открытого чувства жизни, которое ничем не прикрывается, ничем не стушевывается. И на эту тему хорошо часто и много размышляют. Попробуем посмотреть на творение и задать вопрос, который на самом деле как бы ключевой с точки зрения творения и поможет и нам вскрыть природу того, зачем мы охотимся. В Алейну, в конце Шахариса, мы говорим интересную фразу. Мы говорим «Эмес Малкейну, Эфесу Ласой». Мы говорим, что правдив царь наш, и Эфесу Ласой. И как бы нету ничего, кроме него. Говорит Рамбан, что слово «Эфес», оно очень сильно. Эфес означает не просто, что чего-то вот оно могло быть, и теперь его нету. Да? Так мы тоже говорим. Мы говорим «Гу элокейну эйн од». Он Бог наш, эйн од. Нету ничего, кроме него. Но слово «эйн» в иврите, объясняет Рамбан, оно подразумевает теоретическую возможность существования. То есть чего-то могло быть, но так получилось, что его нет. У тебя мог двойку по экзамену получить, но не получил, получил тройку. Мог бы и двойку, но получил тройку. Вот это слово «эйн». Слово «эфес», говорит Рамбан, означает, что... Слово «эфес» означает, что чего-то теоретически не могло произойти. Это теоретически невозможно. То есть у него, как бы, у него нет вероятности существования. Не то, что там вот оно могло существовать и не существует. А на самом деле оно даже не могло существовать. Это невозможно. И так объясняется вот эта разница. Мы говорим «Гойлу кейну эйн од», «Он Бог наш, нету ничего кроме него». Да? А потом говорим «Эмес Малкейну, правдив царь наш, эфес золосой, кроме него ничего не существует». Но что добавляет второе к первому? Можно сказать, что нет ничего кроме него? Что означает, что кроме него ничего не существует? Ответ – это более сильное выражение. Кроме него ничего не может существовать вообще. Не существует, потому что могло бы существовать, но не случилось. Оно не существует, потому что оно вообще не может существовать. Так вот, господа, это в каком-то смысле сложный фокус. Если он существует, и только он существует, и кроме него ничего не существует, то как мы можем существовать? Это злобный фокус. Это очень сложный вопрос. И как бы центральная линия ответа на него Рав Моше Шапиро объясняет, это идея того, что он сотворил реальность, которой мы нужны. Нет, еще раз, он бесконечный, он ничем не перевязанный, ему не нужно, ему как бы ему не нужно наше существование. Но та реальность, в которой, которую он сотворил, и тот образ проявления в реальности, которым он сам себя ограничил, он требует нашего существования. Конкретно нашего существования требует атрибут царства. Попробуем объяснить, что это такое, для того, чтобы понять, зачем этому атрибуту конкретно нужны мы. На иврите есть два разных слова, которые означают форму управления людьми. Первое слово это мелех, это царь. Второе это родан. Родан это тоже форма управления, но она связана с обязаловкой, она связана с форсированием. Да? На хорошем современном русском языке это диктатор. Это человек, который в принципе может быть и популярен. Но это человек, который форсирует, который обязует, да, людей ему подчиняться. Или с помощью армии, или с помощью других каких-то средств. Но в любом случае, это форма правления обязательная, да, где как бы ни у кого нет выбора, брать его, не брать его. С другой стороны, что такое царство? Да, царь на иврите это тот, который соединяет в себе всех. То есть царь это тот, которого каждый хочет поставить над собой царем. То есть, другими словами, да, смысл царства – это наличие подданства. То есть, если у деспота, да, как бы концепции подданства не существует, он просто форсирует свою власть над всеми, то царство без подданства существовать не может. Царство – это когда люди сами хотят выбрать над собой царем вот этого конкретного человека. И каждый представляет право правления над собой ему в силу большого количества разных причин, связанных с его там, личным уровнем праведности, или с его личным уровнем интеллекта, или с тем и другим вместе взятым, или с комбинацией других разных факторов. Но тут нету никакого заставления. Это разница между царем и деспотом. Поэтому царство в каком-то смысле реализация и славы, и почета. Теперь таким же точно...
Разница между деспотом и царем?
Еще раз. Деспот это тот, у которого как бы, который не дает свободу выбора своим подданным. Деспот это диктатор, это человек, который правит над людьми не обязательно против их воли, но не в согласии с ней. То есть у них никто не спрашивал, будет он царем или нет.
Как Путин.
Ну, не знаю, наверное. Там хотя бы форма, да, форма правления, хотя бы, форма была соблюдена хотя бы. А здесь нет. То есть это как бы современным языком это диктатор. Царь это тот, которого сами подданные хотят. Царь, идея царства это концепция подданства. Это то, что люди хотят быть подданными этого конкретного царя. То есть, что мы на самом деле получаем? Что идея царства, да, это высшая реализация почета. Это высшая реализация славы. Человек берет собственную независимость, человек берет собственную возможность реализовываться, собственную возможность, да, управлять самим собой, и вместо этого, да, он отдает эту возможность другим людям, отдает возможность другому человеку править над собой, делать его над собой царем. Такое делают только в случае суперуважения к этому авторитету, к этому человеку, да, к этому царю. И такое, очевидным образом, можно получить только от человека, у которого есть свобода выбора. То есть такое можно получить только в той ситуации, когда есть свобода выбора у человека, который реализуется, да, который выбирает, будет этот человек надо мной царем или не будет он надо мной царем. И, соответственно, это то место, где сходится идея славы и идея добра. Потому что воздать настоящее добро и давать его человеку постоянно, без перерыва, в качестве бесплатного подарка, к сожалению, невозможно. Да? То есть, как бы человек, он сделан так, что он не может все время постоянно брать. Он не может быть как бы ходячим олицетворением эгоизма без исключений. С другой стороны, зарплату человек может получать в неограниченных количествах. Поэтому Всевышний для того, чтобы дать человеку максимум, реализует вот эту концепцию, реализует эту концепцию царства. И через концепцию царства человек получает возможность получать добро по максимуму. То есть, если человек научился в мире уважать Всевышнего, и научился в мире делать Всевышнего над собой царем, и научился в мире отказываться от эгоизма в пользу воли царя, в пользу воли бесконечного, то в этой ситуации человек... В этой ситуации человек получает возможность получить от Всевышнего самое большое и самое реальное, что в мире есть, а именно настоящее существование, то есть его самого. Намек на это очень красиво видно в утренней молитве, когда мы говорим в Бирхас Шма, Тов Яцар Кивод Лишмой, да, Тов, доброта или добрый, создал славу ради своего имени, так вот в этом как раз и смысл этих слов. Для того, чтобы дать человеку максимальное тов, была создана концепция кавод, концепция почета, концепция славы, которая включает в себя свободу выбора человека, для того, чтобы дать ему возможность не получать подачку, а получать по максимуму в качестве зарплаты абсолютный тов, абсолютное добро, абсолютное возвышенное в творении.
В чем здесь мешкан?
Идем к мешкану. Что мы видим? Постройка мешкана, это на самом деле, как мы уже объяснили, это человеческий акт творения неба и земли, который, так же как и само творение, должен раскрывать славу. Идея раскрытия Творца, идея создания творения, как мы сказали, это раскрытие славы Творца. Все, что сделал, сделал для своей славы. То есть точно так же мишкан – это постройка, которая соответствует акту творения, она не может заставлять. Мишкан – это то, что раскрывает славу Творца. А слава по определению подразумевает концепцию царства. Слава по определению подразумевает идею свободы выбора. Поэтому постройка мишкана не может быть обязаловкой. Постройка мишкана может быть исключительно по собственному желанию. То есть для поколения, которое уничтожило славу Творца и уничтожило открытым образом его проявление в реальности, построив теленка, теперь появляется возможность захотеть сделать мишкан. То есть подчиниться воле Творца, увидеть его мудрость, увидеть потрясающую глубину и замысел творения, подчиниться его воле и захотеть эту волю внутри творения реализовать. И для того, чтобы вернуть творение туда-назад в реализованное состояние, да, Всевышний предлагает уменьшенный вариант. Он предлагает начать очищать творение с одной точки. Эта точка – это мешка. То есть, то, что мы здесь видим, раскрытие славы, да, оно может происходить только вследствие свободы выбора человека. И точно так же, как центральная идея мешкана – это акт творения, да, так же, как в творении Создатель раскрывается для того, чтобы показать свою славу, для того, чтобы человек проникся тем, что такое Создатель на самом деле, точно так же внутри мишкана, да, должно происходить то же самое, потому что мишкан – это точное параллель творения. То есть теперь мы получили ответ на тот вопрос, с которого мы начинали. Как может быть заповедь, которая не обязывает, а которая связана с моей волей, которая связана с моим желанием? Ответ: само существование связано с моей волей и с моим желанием. И мое существование этой волей и этим желанием обусловлено. Настоящее существование – это то существование, в котором человек выбирает Творца царем над самим собой. Когда человек хочет воцарить Творца над самим собой. И так же, как в творении, это так. Так же в мешкане это тоже должно быть так. Для того, чтобы усвоить это немножко получше, посмотрим еще на один пример. Есть еще одна заповедь, которая по характеру своему очень-очень похожа на то, что мы только что говорили. связи с соблюдением субботы. Давайте перед тем, как мы дадим пример, извините, если есть какие-то вопросы, то тоже сейчас хорошее место спросить вопрос. Если вы хотите, можно сейчас спрашивать, а потом мы посмотрим на пример.
Дима, смотрите, как я думал до этого. На самом деле, я связан с разницей между деспотом и монахом. А для того, чтобы понять и сделать свободный выбор, один из тот путь, по которому я иду, то есть если я принимаю законы, которые Творец мне дал через заповедь, это альтернатива Мишкана, скажем так. Я принимаю законы, и поэтому я с удовольствием, и это моя свобода выбора, принять его как монах. Вы говорите, что для этого нужен еще Мишкан, то есть альтернативный способ или правильный способ. Это Мишкан, то есть идти через, я не знаю, как это определить. Я, в принципе, сказал, мой вопрос заключается в том, если просто воспринимать его закон, для меня это достаточно для того, чтобы его сделать для меня целью.
Вы говорите про параллельный пласт. Нет противоречия между тем, что я говорю, и тем, что вы говорите. Давайте все-таки дадим еще один пример, а потом то, что вы сказали, то, что я сейчас скажу в примере, и то, что мы говорили последних 45 минут, я постараюсь обобщить и дать общую центральную картинку, так чтобы и после этого, если это не поможет, так спросите еще раз. Пример следующий. Есть еще одна заповедь, да, которая гораздо ближе к нам, к которой мы действительно можем как-то соотнестись, которая связана с той же самой концепцией. Святость субботы, она фиксирована, и она как бы в каком-то смысле втиснута в творение. Но Тойра требует от нас, чтобы мы его выделяли, чтобы мы выделяли субботу. Рамбам открывает Гилхас Шаббас, говорит таким образом. Четыре вещи были сказаны про субботу. Две из них сказаны Торой, и две из них сказаны ранними мудрецами. Да, словом Сойфрим Рамбам называет обычно мудрецов, которые были в эпоху пророчества. И они еще были объяснены, то есть эти две последние, которые сказаны мудрецами, эти две вещи были объяснены через пророков. В Торе написано про субботу «Захор и Шамор» – «Помни и соблюдай». Те вещи, которые... Вопрос?
Шамор.
Захор и Шамор, да.
Соблюдай,
да. Шамор соблюдай. Захор помни, Шамор соблюдай. А те, которые говорили пророки, есть цитата непрямая из Ишаи, которая говорит, что суббота называется Онег, и суббота называется Кавод. Онег – это удовольствие, радость, а Кавод – это то, что мы только что сказали. Кавод – это почесть. И что такое Кавод по отношению к субботе, спрашивает Рамбам? Это то, что сказали мудрецы, что обязан человек умыться, да, умыть лицо, руки и ноги в теплой воде вечером перед субботой из уважения к субботе. Потом должен одеть себя в талит и сидеть в серьезном присутствии духа и желать встретить субботу, как если бы он выходил встречать царя. И ранние мудрецы собирали своих учеников перед субботой, вечером перед субботой, одевались в талис и говорили, пойдемте, давайте выйдем встречать субботу. То же самое на самом деле, да, мы видим и в Шулхан Арухе, да, в своде еврейских законов, это зарегистрированная галаха, прописная, о том, что человек должен принимать субботу немножко раньше того времени, чем то время, когда суббота на самом деле приходит. Это классическая мицва Тосефес Шаббас. И то, что мы отсюда видим, что она поднимается из желания принять на себя субботу. И она принимается из манифестации Кивот Шаббас, манифестации уважения субботы, манифестации славы субботы, почета субботы. То есть, что мы видим? Что суббота, да, субботу Рамбам сравнивает с царем, да, потому что так же, как ждут царя, вот это что он говорит, да, так же, как ждут царя, да, и так же ждут и субботу. В чем смысл этого сравнения? Ответ: царство, то, что мы только что сказали, оно несет в себе вот эту коннотацию кавод и коннотацию малхут, коннотацию подданства. Оно несет в себе коннотацию феноменального уровня уважения и феноменального уровня подчинения, да, перед кем-то. Суббота несет это в себе, и поэтому Рамбам сравнивает ее с царем. Точно так же, обратите внимание, интересный вопрос, классический пиют, который мы поем, встречая субботу, Лахадоди, он состоит из 9 куплетов, только 3 из этих куплетов связаны с субботой, первый, второй и последний, остальные 6, они просто описывают то, как человек рвется к субботе, то, как человек хочет, чтобы суббота настала. Почему так принципиально, почему так важно ожидать субботу? И вот это то, что мы только что сказали. Центральная идея субботы, кивод субботы, она связана именно с тем, что человек ждет ее. Она связана именно с тем, что человек хочет от себя добавить. Что человек хочет сделать ее своей. Так же, как и идея царства, связана с тем, что человек хочет самого себя подчинить. То есть, эта штука неразрывно связана с желанием. И то, что мы уже говорили, находит здесь еще одно подтверждение. Идея кавод, идея славы, она всегда будет связана со свободой выбора. Она всегда связана с желанием. Тут нельзя вставлять никакую обязаловку. Потому что настоящая слава, она не приходит от обязанности. Она приходит только от свободы выбора. Она приходит от позиции человека, который может выбрать не так, а выбирать так. Есть, для того, чтобы обобщить то, что Олег только что говорил, стараемся посмотреть на еще один аспект отношений между Мишканом и субботой. В псалмах есть 2 главы, которые задают вопрос всех вопросов. Почему праведникам в этом мире плохо, а злодеям в этом мире хорошо? Первое место – это 73-й псалом. Псалом Асафа. «И все же добр Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я едва не подкосились ноги мои, чуть не поскользнулись мои стопы, ибо позавидовал я беспутным, увидев благоденствие порочных». Ведь нет у них страданий, подобных смерти, и прочны они, как крепость. В тяжком труде людей они не участвуют и не поражены вместе с другими людьми. Поэтому, как ожерелье их гордыня, в одежды насилия они оделись, заплыли от жира их глаза, и достигли они большего, чем желало их сердце. Глумятся и притесняют злым словом, свысока говорят, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, он смотрит на их реальность, он смотрит на реальность людей, которые отрицают существование Творца, которые связаны со злом, которые не связаны с добром, и он не понимает, как это может быть, что внутри этой реальности, да, они стоят на ногах, а у праведников подкашиваются ноги. Это такой силы вопрос, это такой силы проблема, это такой силы оторвано от замысла Творца. Он говорит, а я едва не подкосились ноги мои. То есть я чуть не стал эпикойросом из-за этого. Я чуть, когда я посмотрел, я чуть не вырвал корни своего взгляда на мир из-за этого. Невозможно так существовать. Он заканчивает так. Секунду. И думал я, как понять преуспевание злодеев, и непостижимо это было в моих глазах, пока я не пришел в святилище Бога, и тогда я понял их конец. Ведь на скользкий склон ты поставил их для того, чтобы столкнуть во тьму. И там они оказались в мгновение исчезли, сгинули в панике, как сновидение при пробуждении, и так выставил владыка их образы на постановление. Горечью наполнялось мое сердце, почки мои были пронзены острой болью, я невеждой был и не постигал, как животное был перед тобой, но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, своим светом наставляешь меня, чтобы потом принять со славу. То есть смысл, где находит он ответ на свой вопрос? Он смотрит на реальность, и эта реальность уничтожает его, пока он не приходит в храм. И там в храме он достигает ясности видения. Там в храме он понимает, почему эта реальность должна выглядеть так, а не по-другому. Это вполне согласуется с тем, господа, что мы с вами уже сказали. Храм – это место чистого восприятия реальности. Храм – это место, которое не запятнано преступлением. Храм – это место, которое в том чистом и ясном состоянии, в котором реальность должна существовать. А вот, господа, слова царя Давида, 92-й псалом. Который...
Это псалом не Давида,
это псалом. А? То псалом Асафана. Yeah. Песнопение, да, мизмор шир льем ашабас. Псалом, песнь в честь субботнего дня. В середине его говорит царь Давид следующее. На самом деле, как бы, псалом этот сделан первым человеком, потом дополнен Моше Рабейну, он посвящен субботе. И тут он говорит следующее. «Как величественны дела твои, Господь, очень глубоки твои помыслы, невежде не постичь их и глупцу их не понять, разрастаются порочные, словно трава, и процветают все творящие беззаконие, только для того, чтобы быть истребленными навсегда». А ты вознесен навечно, Господи, ибо вот твои враги, Господи, ибо вот твои враги сгинут и рассеются все творящие беззаконие. То есть смысл, да, если в первом месте он находит ответ в храме, то второй раз он находит ответ в субботе. И именно поэтому мешкан, да, храм и суббота – это вещи, перевязанные друг с другом. Идея мешкана это манифестация творения во времени. Это уголок творения, который не запятнан теленком во времени. Извините, в пространстве. Идея субботы – это манифестация желания Творца во времени. Поэтому говорят хахомим, что суббота, она мэйн олам габо. Она в каком-то смысле связана с будущим миром. Да? Она чистая, она не запятнанная. Точно так же, как храм построен в пространстве, постройка храма во времени – это суббота. Это же говорил Олег буквально 2 минуты назад о том, что есть еще манифестация законов Творца, а есть еще Тойра. Тойра – это законы Творца, манифестированные в душе человека. То есть мы знаем, да, из комментариев Самсойфера и Сефера Яцира это говорит тоже, что мир сделан в 3 в каком-то смысле параллельных измерениях. Одно называется пространство, одно называется время, и одно называется душа. И то, что мы знаем и видим, да, вот эти 3 аспекта реализации замысла Творца, вот так они собираются вместе. То есть есть манифестация в пространстве, она называется храмом. Есть манифестация во времени, она называется субботой, как мы впоследствии будем говорить, праздники тоже сюда включаются. И есть манифестация в душе, да, это Тойра, это система 613 заповедей, которая связана с телом человека и так далее, и так далее, и так далее. И есть все объемлющее, да, как бы все 3 этих объемлющая вещь, она называется самотворение. Да, самотворение, да, оно включает в себя все 3 эти аспекта одновременно. Потому что мы много раз говорили здесь, что Всевышний, он гениальный преподаватель. Он, кроме всего прочего, еще и гениальный преподаватель. Все творение сделано по одной и той же схеме. И открыв глаза и увидев это соответствие, человек может понять одну идею, поняв ее где-то. Человек может увидеть ее во всех аспектах той реальности, в которой он существует. Сделано это для того, чтобы дать возможность человеку самому правильно и адекватно познавать реальность. Для того, чтобы дать человеку возможность самому делать определенные выводы о своей жизни, о своем существовании, чтобы облегчить нам задачу игры в прятки с Творцом. Потому как он спрятался, а мы его ищем. Так вот, чтобы облегчить нам возможность находки, сделана такая система, в которой, в принципе, с помощью интеллекта это тоже можно делать. То есть, реально, что мы видим? что взгляд на чистый мир, да, на мир без преступления теленка, на мир без зла, на мир, в котором явление Творца ничем не прикрыто, мы можем получить сегодня не через пространство, потому как храм, к сожалению, забран у нас, но через субботу, через время. И когда мы проходим через субботу, мы получаем возможность пройти через храм. Слышал я когда-то много лет тому от Рабби Тайтлбаума, что это не просто как бы суббота проходит через храм, а пока мы проходим через субботу, в начале субботы мы начинаем с самых внешних ворот храма и заканчиваем субботу в самых внутренних воротах. То есть то, что мы знаем, да, самое начало храма, это самая внешняя его, внешняя его территория, это двор, на котором приносились карбонот, там где стоял большой мизбех, и это соответствует вечерней трапезе. Утренней трапезе в субботу соответствует койдыш, да, соответствует святилище, в котором стояла минойра, в котором стоял стол приношения и так далее. И третья трапеза в субботу соответствует святая святых. Это самое возвышенное время. Обратим внимание, да, что и текст молитвы в субботу, который мы читаем, он этому тоже соответствует. Да. Самый глубокий, самый возвышенный текст молитвы, который открывается словами «Ты один» и «Имя твое один». Да, это концепция, которой мы вообще в любое другое время не можем подойти на пушечный выстрел. Тут мы говорим про Всевышнего, что он один, имея в виду, что это можно потрогать внутри творения. Вот эта идея того, что на самом деле время Минхи в субботу, время третьей трапезы в субботу, это самое возвышенное, самое святое время, когда мы проходим через Кодыш Кедаши, через святую святых. Точно так же это правда и про Тойру, точно так же это правда и про все творение вместе, но нам в нашей реальности проще всего дотронуться до этого чистого мира в субботу. И дай Бог будет благословение Всевышнего, чтобы все мы получили возможность чаще и больше трогать этот мир, и чтобы он был для нас источником духовного роста. Господа, есть какие-то вопросы?
Я не господа.
Хорошо. Хорошего вам месяца, счастливой и радостной вам недели. Спасибо большое. До свидания.